Кристина Дод. «Смерть в летнюю ночь». Читает Ольга Поторочина. Арвин, дочери Скотта и Кристины, с благодарностью за бескорыстную поддержку, за блеск ума и душевную широту, посвящается. «Да будет жизнь твоя долгой и наполненной солнечным светом». Глава первая. Все события нашей повести происходят в славном городе Верона. «Меня зовут Рози». А если я что-то натворила, то Розалина. Я — дочь Ромео и Джульетты. Да-да, тех самых. Нет, они не умерли в том мрачном склепе. Перестаньте хлопать глазами. Я сейчас расскажу, как все произошло. И ради бога, храните молчание. А то я, кажется, уже слышу возмущенные восклицания. «Быть того не может! Вы это серьезно?» Итак, моя мама — девушка из семьи Капулетти, а отец — из рода Монтеки. По какой-то затерявшейся во мгле веков причине между этими двумя родами вспыхнула смертельная вражда. Но случилось так, что на одном из перов мои родители увидели друг друга и влюбились с первого взгляда. Такое бывает не так уж редко, и ничего плохого в этом нет, верно? А потом тайно обвенчались. К несчастью, тем же вечером в поединке на шпагах мой будущий папа заколол маминого двоюродного брата. Мама, конечно, всей душой возненавидела отца, но, слава богу, ненадолго. И спустив 5-6 горестных и очень громких воплей, она пылко простила возлюбленного. Юные супруги снова повалились в постель и, как мне рассказывали, всю ночь упражнялись в горизонтальном бас-дансе. Сноска. Бас-данс. Придворный танец второй половины 15-го, начала 16 века. Был известен во Франции, в Нидерландах и Италии. Происхождение названия не вполне ясно. Потом за убийство папу отправили в изгнание, в соседний город, всего в нескольких часах пути верхом, если скакать галопом. А мама от тоски стала чахнуть. Чтобы она хоть немного воспряла духом, ее родители, мои бабушка и дедушка, решили выдать дочку замуж. Странно, в нашем мире принято считать, что женщине для счастья необходим муж. Интересно, кто-нибудь хоть на секунду задумывался о том, как обстоят в Вероне дела со счастливыми браками. Узнав о неминуемом замужестве, Джульетта, с присущей ей склонностью к мелодраматизму, решила покончить с собой. Но семейный духовник отговорил ее, убедив взамен принять особый эликсир, который погрузил маму в глубокий сон, практически неотличимый от настоящей смерти. «Знаю, что вы сейчас думаете. Мол, будет сказки рассказывать. Такого снадобья не существует». А вот и существует, можете мне поверить. Дело в том, что я часто общаюсь с братом Лоренцо, францисканским монахом, по совместительству аптекарем. Именно он и приготовил тот самый эликсир. Подробнее об этом я расскажу позже. Итак, мама глотнула той мутной жидкости и впала в смертельно глубокий сон. Все решили, что она и верно умерла от горя, и устроили ей пышные похороны с положенными в таком случае причитаниями, на которые гораздо ее семья. Уж поверьте, они рыдали так громко, что даже искушенные жители Вероны оценили их усилия. Потом дочку торжественно отнесли в семейный склеп Капулетти. Ей тогда было 13 лет, и, по общему мнению, в гробу она смотрелась великолепно. Находясь в изгнании, мой отец получил весть о том, что его юная супруга внезапно и необъяснимым образом скончалась. Обладая не менее экзальтированной натурой, Ромео раздобыл где-то настоящий яд, примчался в Верону, пробрался в склеп, по дороге прикончив маминого жениха. Мой отец — превосходный фехтовальщик. Для мужчины это весьма полезный навык, если учесть, сколько народу можно случайно обидеть по дороге за день. Бросился к бездыханному маминому телу и проглотил яд, ведь жизнь без любимой Джульетты для него не имела смысла. Ему тогда было 16, а, по моим наблюдениям, 16-летние мальчики в массе своей совершенные идиоты, это если сказать мягко. Хотя, кто я такая, чтобы об этом судить? Итак, папа лежал, тесно прижавшись к мертвому телу мамы, когда она пробудилась от сна и увидела рядом с собой возлюбленного супруга. Можете себе представить, как мощно эта сцена выглядела бы на театральных подмостках? Но если нет зрителей, какой смысл принимать картинные позы? Никогда этого не понимала. Но вернемся к истории моих родителей. Ее я слышала бесчисленное количество раз и в мельчайших подробностях, почти за каждым завтраком. Увидев закрытые папины глаза, мама в отчаянии выхватила из его ножен кинжал и вонзила себе в шею. Было много крови, мама потеряла сознание, но, к счастью, лезвие кинжала попало в золотое ожерелье с кулоном, в котором ее похоронили, скользнуло в сторону и лишь немного поцарапало верхнюю часть груди. У нее на этом месте остался маленький шрам, и мама каждый раз с гордостью показывает его, несмотря на то, что я всегда отворачиваюсь и демонстративно закатываю глаза. Но, повторюсь, кровь все же пролилась, и мама потеряла сознание. А когда пришла в себя, вполне живехонькая, то опять вскарабкалась на погребальное ложе, зарыдала над телом супруга и изготовилась заколоться вторично. Но в это мгновение папа вдруг приподнялся на ложе, свесил голову над его краем и начал неудержимо блевать на пол склепа. Всякий дурак знает, когда заказываешь отраву, всегда проверяй ее качество. Ведь полагаться на порядочность незнакомого аптекаря ни в коем случае нельзя. Застыв над папой с кинжалом в руке, мама осознала два факта. Во-первых, ее дрожайший супруг жив, а во-вторых, из него извергается дурно пахнущее лазанье, которое он, видимо, съел накануне. В порыве радости, а может быть, из чувства солидарности, она принялась извергать из себя ту скудную пищу, что оставалась в ее желудке. Можно, конечно, возразить, что мою маму рвало лишь потому, что рвота, как и смех, дело заразительное, или что это я в чреве матери таким образом заявляла о своем существовании. Ведь 9 месяцев спустя я стала полноправным членом семейства Монтекки. Вы следите за моей мыслью? Вот только не надо закатывать глаза. Если отбросить ненужную театральщину, все именно так и было. Наверное, вы думаете, с чего эта юная Рози рассказывает о своих страстно влюбленных друг в друга родителях в таком издевательском тоне? У меня и на этот счет есть пара аргументов. Вот они. Во-первых, когда все твои родственники и по отцу, и по матери, да и собственные родители, которые бесконечно ссорятся, мирятся, встают в картинные позы, разражаются пафосными монологами, а потом прыгают в постели всю ночь, так громко занимаются любовью, что никому спать не дают, когда все эти люди, что ни день тычут тебе в нос, «Смотри, вот она, настоящая любовь, вот наша безумная страсть, величайшая трагедия разбитых сердец», то золотой ореол священных понятий «любовь» и «страсть» начинает досадно тускнеть. А потом эта тема вообще набивает оскомину. Не забудьте, что у меня 5 младших сестер и брат, и кто-то должен о них заботиться. Кто-то, не совсем свихнувшийся на романтике. То есть я. Во-вторых, я не такая уж и юная. С тех пор, как мне исполнилось 13 лет, родители регулярно пытаются выдать меня замуж то за одного, то за другого титулованного жениха. Как положено всякой послушной дочери, я делаю реверанс, благодарю их, а потом тихонько принимаюсь за дело. Подыскиваю благородным господам более подходящих невест. Женихи в них благополучно влюбляются и просто боготворят. Я горжусь своим талантом сводить аристократов Вероны с родственными душами прекрасной половины человечества, при этом избавляя себя от пародии на любовь и страсть. От всех этих скрипов кроватей, сладострастных стонов и прочих скучнейших телесных забав. Надеюсь, вы меня понимаете. И вообще, я уже девушка старая, мне скоро исполнится 20, а я еще не познала мужской любви. Всей Вероне известно, что мне с мужчинами не везет, что женихи бегут от меня прямо из-под венца, и что я обречена жить в доме своих родителей. По крайней мере, до тех пор, пока мой младший брат не встанет во главе семьи вместо отца и не выгонит меня на улицу. Сейчас братику 6 лет. Я сделала все, чтобы подольше посидеть в девках, и у меня впереди еще целая вечность. Была до того дня, когда я в очередной раз услышала роковые слова. «Доченька, у нас с отцом есть для тебя прекрасная новость».